BS Podcast.
Добро пожаловать на NoBS подкаст, где мы говорим о вопросах веры без клише, осторожности и напускной набожности. Сегодня мы поговорим на очень для меня интересную тему о консервативных ценностях и их роли в нашей вере, в наших церквях и в нашей миссии. Для начала давайте зададим себе вопрос. Вы никогда не замечали, что чем больше мы стараемся жить по Писанию, тем меньше мы выглядим как Иисус Христос? В наших церквях есть очень стойкое понимание того, что поддержание консервативных, семейных, христианских ценностей есть центром деятельности церкви, где-то сразу после евангелизации. Мы постоянно с чем-то боремся, постоянно в профетях мы слышим, что вот в мире происходит так и так, сейчас происходит атака там, на наши моральные ценности, на структуру нашего общества. Мы постоянно недовольны тем, что там показывают какой-то разврат по телевизору, что реклама алкоголя происходит, и мы все время пытаемся с этим как-то бороться, мы себя подначиваем слоганами, типа, что церковь не должна молчать, мы должны быть активными, и так далее, и так далее. Когда я был подростком и часто ездил на молодежные конференции, и многие из них, большинство из них содержали темы типа «как содержать себя в чистоте», «личная святость», «благочестие» и так далее. И мы привыкли к этой риторике, да, что наша задача сохранить себя во враждебном мире и остаться незапачканными, не соблазниться, не уйти в мир. То есть наша позиция чисто защитная, чтобы только не упасть, чтобы не отпасть и так далее. Мы видим, что мир наступает со всех сторон, со своими ценностями, да, со своим либерализмом, со своими развратными тенденциями и так далее. И как противовес этому мы часто слышим в проповедях, что все, что есть в мире, это похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Мы размышляем над этими словами, мы читаем, что кто любит мир, тот не имеет общения с Богом, что не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего и так далее. В проповедях нас часто пугают, что на Западе грех уже давно победил, что голубые заставляют пасторов там их сочитывать, что каждый второй делает аборты, никто не молится в школах, и те американцы, которые время от времени к нам приезжают, они из числа фундаментальных христиан, они да-да, говорят, у нас уже все. И эту историю я уже слышу, 20 лет точно. Мне сейчас 32, из них 20 я слышу эту же самую историю, что вот Америка скоро уже загнется. Но вернемся к теме. Чем дальше, тем мы видим, что больше и больше мы проигрываем. Мы пытаемся содержать мораль, мы пытаемся поддерживать моральные ценности, но с каждым годом все становится хуже. Мы видим, что разврат становится более явный, на больших каналах его показывают. И на основе этого многие, кто призывает церковь перейти к решительным действиям. Да, мы приняли на себя этот образ, что мы поддерживаем моральные ценности в нашем обществе. Общество нас так видит, тоже церковь, что это те, которые люди правильные, они стараются жить порядочной жизнью, и они должны защищать нас от разложения общества. И как результат, многие наши акции, служения, так называемого, заканчиваются тем, что мы выходим протестовать там, то против одного, то против другого. Мы пытаемся лоббировать какие-то законы, мы слушаем семинары людей, которые успешно там в своем городе какое-то постановление приняли против морального разложения. И мы чувствуем, что это наш долг, как церкви, отстаивать моральные принципы. Мы говорим, что если церковь не будет говорить это вслух, не будет смело заявлять о том, что есть истина, бла-бла-бла, то весь мир пойдет под откос. Это типа последний бастион этой церкви. Но, к сожалению, эти действия, этого рода акции идут вразрез с тем, чему учил нас Христос, и с тем, как Он сам жил. Большинство христиан в наше время путают любовь Божию с морализмом. Мы путаем любовь Божию с морализмом. Как будто Христос проповедовал не благую весть Царства Небесного, а как прожить, не дотрагиваясь к греху, как оставить себя чистым. Поэтому для протестантов, в частности, в баптистской традиции, в которой я вырос, самыми смелыми акциями являются протесты там, против абортов, гомосексуализма, там, пикеты за принятие законов, устанавливающие моральные обязательства для всех. Там проповедники с надрывом там, говорят, что как мы должны защитить детей от секса по телевизору, там, доступности алкоголя. Если церковь промолчит, то некому будет уже спасти никого. И мы видим в себе эту благородную цель. Мы должны заставить грешников вести себя по воле Божьей, потому что мы здесь, на этой земле, для этой цели. Но проблема в том, что Христос вел себя диаметрально, тупо диаметрально противоположно. Мы пытаемся чисто мирским способом привлечь людей к Богу. И этот план дает обратный результат. Наоборот, больше людей сейчас отвергают церковь, отворачиваются от церкви, потому что они говорят, ну посмотрите на себя, вы, кроме того, что вы протестуете и осуждаете всех вокруг себя, от вас ничего, никакого позитива нет. Эффект наоборот. А мы, в свою очередь, говорим, о, да, это правильно, потому что Христа мир ненавидел, вот и нас они ненавидят. То есть мы себя подначиваем тем, что мы делаем. И получается такое замкнутое кольцо, из которого мы не можем вырваться. Мы все больше утверждаемся в своей самоправедности, люди еще меньше и меньше и меньше думают о том, есть ли на самом деле что-то в этом христианстве или нет, и при этом наша миссия сильно как церковь страдает. Почему это мирской путь? Это протесты, лоббирование, миллионные посты в Фейсбуке про то, как нам противно смотреть на все, что происходит в мире. Потому что в мире все происходит по-другому, чем в Царстве Небесном. Христос когда-то сказал своим ученикам, что вы знаете, как князья народов господствуют над ними, и как вельможи властвуют над ними. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть первым или большим, да будет вам слугой. Христос, другими словами, говорит, что вы видите, что в мире все происходит принуждением. Все происходит насильственно, да? То есть установлены законы, и если ты их не слушаешься, то тебя накажут. Тебя посадят в тюрьму, тебя какие-то административную ответственность на тебя наложат. То есть если ты в мире, все происходит сверху, вся власть давлеет. Если ты хочешь вырваться из этого, то тебя это общество и накажет. Но между вами пусть все будет наоборот. Вместо того, чтобы сверху давлеть над людьми, вы им служите, вы им будьте им слугами. И таким образом будет совершаться Царство Небесное. Поэтому, когда мы выходим на там, пикеты, или когда мы в Фейсбуке постим гневно о том, что произошло, что нам не понравилось, мы идем мирским путем. Мы пытаемся свою волю навязать чисто тем, что мы громче, чем другие. Схема влияния Царства Небесного наоборот. Это когда мы служим людям и восполняем их практические нужды. Давайте приведем пример. Если вы переживаете по вопросу абортов, да? Если вы думаете, что аборты — это убийство детей. Вообще это сложная тема, потому что до сих пор непонятно, когда начинается жизнь. Да? Она начинается в момент зачатия или на каком-то этапе развития и так далее. Это, поэтому есть и дебаты, потому что непонятно. Ну, допустим, вас эта тема беспокоит, да? Намного эффективнее плакатов, протестов и постов в Фейсбуке будет практическое служение вашей соседки по подъезду, которая не знает, делать ей аборт или нет. Потому что в первую очередь нужно задать себе вопрос, почему она об этом вообще думает. Чаще всего практика показывает, что люди делают аборты не потому, что они хотят убить кого-то, они злые в сердце, они только и ждут, чтобы кто-то родился, и сразу их убить. Они это делают, потому что им страшно. Потому что, может, девочка залетела, может быть, у нее нету средств или каких-то перспектив дальше, чтобы как-то от этого ребенка вырастить. Согласно Христу, нам нужно не стоять под ее дверью и говорить, ах, ты такая грешница, что ты делаешь? А нужно увидеть, в чем ее практическая проблема, и помочь ей. Если она не может содержать ребенка, если она боится, что не может содержать ребенка, наше служение — помочь ей содержать ребенка. Наше служение — теперь выделять часть своей зарплаты для того, чтобы ей помочь. Вот это то, что Христос называет служением в Царстве Небесном. что между вами пусть не будет давления сверху, между вами будьте друг другу слугой. Это путь Царства Небесного. Давайте посмотрим на то, как жил Христос. Донимали ли его вопросы морали своего времени? Сделал ли он хотя бы один комментарий по поводу того, насколько развращена Римская империя и вообще эта греко-римская культура? Там нравы были похуже, чем у нас. Если вы думаете, что сейчас пик разврата, мы переживаем самое развратное время, вы еще ничего не знаете. В греческой культуре абсолютно нормальным считалось отдать своего сына, мальчика, на воспитание к мужчине, который должен был научить его жизни. И активности, они занимались всякого рода активностями, включая то, что мы называем сейчас педофилией. Но тем не менее, это считалось передачей мудрости. Кроме того, в языческих храмах, например, в храме Артемиды, это в Коринфе, по-моему, было, женщины во время поклонения сексуально доминировали для того, чтобы ввести поклоняющихся в определенный экстаз, для того, чтобы по-настоящему прославить этих богов. Я не вижу, чтобы Христос комментировал что-то по поводу того, как должно измениться греко-римское общество. Я не вижу никак, чтобы он комментировал по поводу того, как должен Цезарь управлять своим государством, что он, какие он моральные законы должен принять. Ему не это было важно, ему не это было интересно. Более того, когда хотели его уловить в лояльности Римской империи, когда его спросили, оплатить ли налоги Цезарю, он сказал, что, видите, на монетках этого мира, грубо говоря, на монетках Римской империи изображен Цезарь, отдайте ему то, что его. А на сердцах ваших, в которых изображение Божье, отдайте ему. Мы не видим, чтобы Христос занимался какой-то деятельностью по поддержанию моральных ценностей. В том мире, в котором он жил, все было намного хуже, все было по этим стандартам намного более печально. Но тем не менее, он проповедовал царство надежды. Он говорит людям, что «я победил мир, теперь начинается другое царство, и обратите внимание на себя, обратите внимание на то, как вы общаетесь с другими, обращаетесь с другими людьми». Христу было более интересно, чтобы его последователи любили людей как самого себя, любить другого как самого себя, чтобы они жертвенно, без осуждения служили своим ближним. Христос, по сути, так сам подсуммировал свои проповеди. Поведение Христа многие из нас бы сейчас осудили, потому что он проводил время с проститутками, с мытарями, он с охотой шел в дом грешников. И мы знаем, что он их не осуждал. Я слышу часто этот довод, кстати, что насчет того, что ну да, Христос как бы проводил время с грешниками, но он же им там говорил, что отвернитесь от этих путей и так далее. Я так не думаю. И вот почему. Помните историю, когда Христос пришел в дом к Симону? К фарисею, Симон, по-моему, его звали. И одна из проституток, которая жила в том городе, услышала, что Христос был в городе и захотела его увидеть, ворвалась в этот дом, начала мыть Иисусу ноги, разбила свой сосуд, который она использовала как духи для своей профессии. И по идее Христос ее защитил. Он говорит, что эта женщина приняла меня так, как вы, фарисеи, меня не приняли. В чем суть этой истории? Во-первых, мы видим, что эта женщина, что проститутка, знала, кто такой Христос. Она с ним до этого виделась. Потому что написано, что когда она услышала, что он в городе, она сразу захотела его увидеть. Она с ним до этого встречалась. Она встречалась, скорее всего, на какой-то вечеринке, да, когда Христос проводил большинство своего времени с грешниками. И почему она хотела его увидеть? Потому что он был хорошей компанией, он приятно провел с ней время. Представьте эту ситуацию, да, где Христос находится на вечеринке, и там разного рода люди, которых мы сейчас бы назвали грешниками, и она пришла туда тоже, для того, чтобы, скорее всего, найти для себя клиентов. Да. И по мере того, как она циркулирует людей, она заметила Христа, с которым она поговорила, и он ее не осудил. Если бы Христос ее осудил, она бы не захотела его второй раз увидеть. Если бы Христос ей сказал, типа, посмотри на себя, на что ты похожа, чем ты занимаешься, это такие не наследуют Царство Небесного, да? Такой булшит, который я слышу иногда не надо. Anyway, мы видим, что он не осуждал этих людей, поэтому они к нему тянулись, они хотели проводить с ним больше времени. Так же самое произошло и с этой, и с этой проституткой. Евангелие не раз упоминает, что фарисеи осуждали его за то, что он проводил время с грешниками. Мы должны понимать, что для него это не было время типа на миссии. Вот я иду на вражескую территорию, я не буду ничего пить, не буду ничего делать странного, я иду, чтобы их научить, чтобы они отвернулись от этих путей. Не-не-не. Он шел на вечеринки, потому что ему было интересно находиться в компании этих людей. Его религиозные власти осуждали за этого, но я не вижу, чтобы Христа это смущало вообще. Я уверен, что фарисеи и религиозные люди цитировали Христу первый псалом Давида. Да? Они говорили, как ты можешь так себя вести? Ведь же Давид, отец наш, написал, что блажен человек, который не ходит путями неправедных, не сидит на совете развратников или отвращенных, я, честно говоря, точно не помню. А ты нарушаешь Писание. Смотри, что ты делаешь. И так же самое, как и мы пытаемся жить типа по Писанию, мы говорим, что вот там какой-то 118-й псалом, что слово твое светильник ноге моей, да, конечно, я буду жить по Писанию, я не буду сообщаться с грешниками, я не буду сообщаться с развратителями и так далее. Но тем не менее, как можно совместить то, что мы читаем в Писании, и то, как вел себя Христос? Это противоположности. Поэтому я и говорю, что чем больше мы пытаемся жить по Писанию, тем меньше мы выглядим как Христос. Как это получается? Моя самая любимая история жизни Христа, когда он столкнулся с морализмом, с приличным обществом, с семейными ценностями, записана в истории о женщине, которая была взята в прелюбодеянии. Вкратце, эта женщина замужняя спала с каким-то другим мужиком, ее застукали на горячем, схватили, привели ко Христу, и говорят, что мы ее словили на горячем, по закону Моисея ее нужно закидать камнями. А что ты скажешь, учитель? Тут несколько интересных моментов происходит, потому что это классическая ситуация противостояния морали и Христа. Потому что в законе Моисеевом явно было написано, что нужно сделать. Ее нужно закидать камнями. Она согрешила, она была неверна. По-другому осуждающие люди ставили Христу вопрос: ты вообще как относишься к Писанию? Ты серьезно воспринимаешь Писание? Ты по-настоящему веришь в закон Моисеев? Если да, ты должен осудить ее. Ты должен разрешить нам побить ее камнями. Но Христос все это откинул. Он откинул все стандарты приличного общества, все стандарты людей, которые гордились тем, что они не такие, как изменники, проститутки, мытари и так далее. Те, которые использовали закон Моисея для того, чтобы оправдать свое жестокое отношение к ним. Все это откинул, потому что он в первую очередь выше всего поставил женщину. Он выше всего поставил человека. И это то, что мы видим во Христе, в принципе, на протяжении всей его жизни. То, что он постоянно ставит людей выше, чем закон, ставит людей выше, чем их грех, ставит людей выше, чем моральные ценности, чем семейные, традиционные ценности и так далее. Это самая моя любимая история, потому что, мне кажется, она очень сжато и ярко иллюстрирует поведение Христа и в чем было его отличие. В том, что несмотря на все нормы, законы, принципы и так далее, он любит людей несмотря на их грех. Он видит человека, а не его грех. И в этом сила Писания, да, что мы не определяем людей их грехами. Это то, что делает весь остальной мир. Там всякого рода ток-шоу, все, что мы слышим, это оценка людей, это осуждение людей. Кто-то делает отлично, класс, кто-то делает что-то неправильное, неконструктивное для общества, его мы осуждаем. Все время, со всех сторон мы слышим разного рода оценки. Мы не видим самих людей, мы видим то, что они сделали. Или то, что они должны сделать, или то, что они не сделали. Полистайте свой Facebook и оцените с точки зрения оценочного поведения. Это все, что мы видим. Но Писание учит нас, что люди важнее всего остального. Что люди важнее, чем их дела, люди важнее, чем их грехи, люди важнее, чем их прошлое. Более того, нужно пару слов сказать насчет того, что жить по Писанию — это вообще не библейская идея. Это еще одно заблуждение, которое я довольно часто встречаю, когда говорят, что моя жизнь руководствуется Писанием. И из 118-го псалма часто цитируется этот стих, что «Слово твое светильник ноге моей и свет стезе моей». В общем-то, руководство Писанием в жизни — это не библейская идея. Мы видим, что Христос упрекает фарисеев в том, что они изучают Писание, потому что они надеются получить от них жизнь вечную. И это прямая цитата. Да? Он говорит, что вы изучаете Писание и надеетесь получить от них жизнь вечную. Но во всем Писании вы не видите, что все Писание написано обо мне. Христос говорит, что вы пытаетесь из текста получить жизнь. Вы пытаетесь из законов высосать какую-то для себя значимость. Но вы не видите, что весь закон, что все Писание говорит о мне, что когда вы читаете Писание, нужно читать через призму моей жизни. Так же самое, это что значит? Это значит, что Писание не может быть само по себе авторитетом. Писание богодухновенно только потому, что есть Бог, который вкладывает в него какой-то смысл. Само Писание по себе, сам текст по себе не несет никакой нагрузки. Только если мы читаем его через глаза Христа, через призму его жизни, тогда оно приобретает смысл. Не делайте этой ошибки, думая, что поступая по Писанию, мы типа исполняем волю Божью. Только когда мы подражаем Христу, когда мы ведем себя так же, как Христос, тогда мы исполняем волю Божью. Это большая разница. Потому что в другом случае получается, как мы и до этого обсуждали, что мы типа ведем себя по Писанию, мы стараемся избегать там разных предостережений, которые были в Ветхом Завете, стараемся избегать грешников и сообщаться только со святыми и так далее. Но по итогу мы ведем себя противоположно Христу, мы становимся снобами, мы становимся черствыми по отношению к внешним людям. И вместо того, чтобы их любить и находить, как мы можем послужить им, мы от них сторонимся и их осуждаем. Мы пытаемся поставить их вне закона. Потому что, типа, нужно сохранить своих детей от разврата. Еще один момент. По поводу того, мирских людей и людей в церкви. Мы должны понимать, что люди, которые не следуют за Христом, у них нету завета с Ним, у них нету завета с Богом. Соответственно, мерить их тем же самыми стандартами, как и себя, это глупая идея. В Коринфянам, по-моему, апостол Павел говорит о блудниках, но говорит, ну в принципе, не общайтесь с блудниками, не общайтесь с грешниками, хотя он потом немного забирает свои слова обратно. Говорит, хотя, если так будет, вы не будете общаться с грешниками, вам нужно вообще выйти из мира. Он говорит, не-не-не, я не это имею в виду. Не общайтесь с теми, кто, называясь братом, остается в блуде и так далее. И так далее. То есть он все переводит снова в церковь. То есть все учения, которые апостол Павел дает, они относятся к церкви. Потому что дальше, в этом же самом отрывке, он говорит, что «А что мне до внешних? Не внутренних ли судим мы?» То есть он говорит другими словами, что те люди, у которых нету завета со Христом, их и судить тем же самым мерилом, как и себя, нету смысла. Потому что одни живут по своим правилам, они без Бога живут. Поэтому, когда мы пытаемся осудить там кого-то за неморальное поведение, кого-то за то, что они там живут гомосексуальным образом жизни и так далее, зачем мы это делаем? У них нету завета с Богом. Они живут по своим правилам. В своем мире они абсолютно правы. Они живут так, как они хотят. Если бы кто-то внутри церкви начал заниматься этим, да, тогда это другой разговор, тогда нужно было уже сказать как брату. А тем, которые по отношению в мире, апостол Павел учит нас, что к ним у нас не должно быть никаких претензий, к ним не должно быть никакого осуждения. Более того, одно из мест Писания, которое последний, наверное, год для меня стало самым, наверное, ярким, это когда Христос говорит о том, что нужно любить своих врагов. Вы помните этот текст, да? Христос говорит, что молитесь за тех, кто преследует вас, кто к вам относится как к грязи, грубо говоря. Но в конце он говорит, что чтобы называться вам детьми Божьими. И это тот момент, который меня сразил. Потому что когда мы любим врагов, это дает нам уровень детей Божьих. Это самое первое, что нам нужно усвоить как детям Божьим. Это не то, что мы должны ставить там какими-то морально устойчивыми людьми, там, христианами 90 уровня для того, чтобы любить врагов. Это самое первое. Чтобы вам называться детьми Божьими, любите врагов. И если кто-то принудит вас идти с ними там одну версту, идите с ними две. И это тот момент, который переопределяет, в общем-то, все. Вместо того, чтобы осуждать врагов, вместо того, чтобы высказывать, как церковь недовольна и как нам противно смотреть на вас, вместо этого мы должны служить этим людям. Чисто с практической точки зрения, нам нужно понять, что все не так просто, как оно кажется. Мы живем в мире, и иногда создается впечатление, что все очень понятно, да, то есть мы знаем, что правильно, что неправильно, что есть черное, что белое, но здесь многое закрадывается всякого рода заблуждений, здесь много закрадывается опасности для христиан. Христос учил нас, что будьте простыми в отношении с людьми, простыми как голуби, но в то же самое время мудрыми как змеи. Смотрите в корень, что происходит. И особенно с моральными ценностями, отстаиванием моральных ценностей происходит эта подводная игра. Много раз риторика о консервативных ценностях велась для установления диктатуры. Всегда, когда церковь не бдительна, и когда мы верны не Христу, а верны там принципам, семейным ценностям, бла-бла-бла, всегда эту ситуацию используют власть имущие. В наше время христиан легко купить, если пообещать им власть. В свое время Христос отвергнул власть как искушение от сатаны, когда он был в пустыне. Но с тех пор мы продолжаем впадать в этот грех, начиная с 4 века с императора Константина. Да, когда ему приснился сон, что он идет на войну со знаменем Христовым, и он одерживает победу, он говорит, все, это знак от Бога, это значит, что христианская вера самая правильная. И та же самая ситуация, когда сатана там 450 лет до этого предлагал Христу ту же самую альтернативу, он говорит, я дам тебе всю власть мира, да, ты можешь построить какую империю ты захочешь, ты можешь устроить свои порядки установить. То же самое искушение происходит и в эпоху Константина, но в этот раз церковь поддается этому искушению. Мы готовы отдать свой голос и поддерживать любого царя, который пообещает нам восстановить христианские ценности. Вы должны понять, что это для христиан больная точка. Христианские ценности – это точка, на которую можно нажимать и достигать своих ценностей. Таким образом Гитлер пришел к власти. Вернее, не таким образом пришел к власти, но церковь поддержала Гитлера в его кампании именно на основе этих обещаний. Он обещал укрепить принципы семьи, восстановить консервативные ценности и так далее, и так далее. И церковь сказала, да, конечно, смотрите, это человек, который достоин нашего голоса, он поведет нас к более здоровому обществу. Если сравнить его оппонента Черчилля, он вообще был не тот, он разведен был, у него было много вредных привычек, но тем не менее история показала нам, кто из них был на правильной стороне, на верной стороне. быкохристиане, христиане в Германии в то время были готовы дать свой голос за них, потому что они гордились тем, что они консервативные члены общества, они поддерживают моральные ценности. И только небольшая гильдия пасторов распознала это. Из них был Банхофер, Дитрих Банхофер, который в последнее время стал очень популярным автором. То же самое происходит и произошло там месяц назад в Штатах. В Штатах проголосовали за Трампа почти все христиане. Там, по-моему, больше 90% христиан проголосовало за Трампа. И хотя человек сам по себе, он ужасный, он, наверное, все грехи смертные и совершил и признается, и хвастается ими. Он там, не буду повторять эту гадость. Но, тем не менее, христиане за него проголосовали, потому что он им пообещал, что я в Верховный суд выберу правильных судей, которые запретят аборты, которые запретят равные права гомосексуалистам. И христиане сказали, да, это он Божий человек, он нам приведет нашу Америку снова в состояние праведности, как когда-то было. Make America great again. То же самое сейчас происходит и в России, когда мы видим, что церковь отдала свою волю государству, и государство за это начинает ей лоббировать законы, принимать законы типа о защите. Этот закон о защите типа чувств верующих, типа что если какая-то акция или какой-то человек обижает права верующих, он будет вне закона. Вы понимаете, насколько это демонически? Тогда, когда Христос умирал и на кресте молился за своих врагов, в наше время мы считаем абсолютно нормальным таких людей посадить в тюрьму, которые обижают наши чувства. Это капец какой-то. Это, я не представляю, как этого можно не видеть. Как можно быть насколько гордыми, насколько поглощенными собой, чтобы кто-то нас обижает, мы должны поставить их вне закона. Друзья, это методы сатаны. Это совершенно не путь Христа. В моей родной Украине, в нашей стране, вам не кажется странным, что у христиан есть очень сильное мнение по поводу гомосексуализма, хотя почти никто из нас не знает ни одного голубого? Кого я не спрошу? Да, гомосексуализм — это болезнь, мы должны ее поставить вне закона, бла-бла-бла. Ты хоть одного кого-то знаешь голубого? Нет, не знаю, но я знаю, что они ужасные люди, и они, если они придут к власти, дальше они будут заставлять нас заниматься педофилией. Откуда взялась эта риторика? 10 лет назад ее не было. 10 лет назад об этом почти никто не говорил. Всем было все равно. Но сейчас вдруг это стало очень важным вопросом. В моих родных Черкасах там несколько церквей выходили на какие-то протесты, типа любовь против гомосексуализма, показывали, какие мы все бравые пионеры, и мы типа за настоящую любовь. Откуда эта риторика взялась? Она взялась с подачи российских политтехнологов для того, чтобы ассоциировать Европу с развратом. Отсюда взялись всякого рода словечки типа «гейропа» и так далее. Мы видим, что когда на так называемых протестах мирного населения в Крыму, то это был один из самых первых аргументов. Когда говорили, вот вы в Европе 37 или сколько там видов педофилов, и это сейчас стало законом. Если ты этим не занимаешься, тебя заставляют это делать. Мы видим, что это была обычная политтехнология. И христиан снова поймали, потому что вместо того, чтобы следовать Христу, мы посчитали, что мораль — это более важная цель. Вместо того, чтобы любить людей вокруг, мы посчитали, что нужно истребить нечисть среди нас. А по итогу это послужило просто как политическим маневром для страны, которая хочет стать империей. В заключение. Я согласен с призванием того, что церковь не должна сидеть сложа руки, церковь должна быть активной в обществе, церковь должна своим примером показать, какое царство небесное. И мы должны следовать примеру своего учителя и служить своим временем, своими ресурсами, в том числе и деньгами. Мы как-то думаем, что типа чем более массовые мероприятия мы организуем, чем более будет покрытие медиа, чем больше оно будет пафосно и громко, тем оно типа будет как-то лучше. Мы видим, что Христос вообще не то ценит. Он призывает нас тихо служить практическим нуждам других людей. И особенно своих врагов. Это есть метод Царства Небесного. Когда мы своей безграничной любовью служим другим людям. Вот это то, что меняет их сердца. Не то, что мы примем законы, не то, что мы будем кричать на улице, что нам что-то не нравится, а то, что как мы будем их любить, как Христос нас возлюбил. В нескольких притчах Христос подчеркивает эту идею, что поскольку вам было много прощено, и вы прощаете. Мы должны служить людям не только тем, которые к нам хорошо относятся, а в первую очередь врагам. Если у моего врага нечего есть, то Христос не оставляет мне другого выбора, как накормить его. Это отличие, в этом отличие мирских методов с путем Царства Небесного. Важная мысль за весь этот подкаст, что мораль, консервативные ценности, как миссия христиан, это троянский конь. Это подделка, она внешне похожа на настоящую любовь, она внешне похожа на Царство Небесное. Но в результате отстаивание консервативных ценностей делает нас твердыми по отношению к тем людям, которых мы должны любить. И любить их безгранично. Любить их своим временем, своими ресурсами, своими деньгами. Писание говорит нам, что сатана – клеветник на братьев. Его задача – осудить человека. И суть клеветы не в том, что это ложь. Это правда. Но суть клеветы в том, что она осуждает человека. Это правда, которая осуждает человека. И это то, чем занимается сатана. Он всегда пытается показать нам грех человека перед самим человеком. Он всегда говорит, не смотрите на его лицо, смотрите на то, кто он есть. Поэтому мы осуждаем людей за их глазами. Поэтому, не зная ни одного голубого, мы готовы осудить их и отправить в ад. Но мы видим, что Христос через то, как он относится к грешникам, через то, как он отнесся к женщине, которая взята в прелюбодеяние, мы видим, что он откидает грехи, когда он смотрит на человека. Он видит человека, он видит ценность человека, потому что этого человека он сотворил, и за него же умер. Сатана пытается поставить грех человека перед человеком, что когда мы смотрим на человека, мы видим не человека, мы видим грех. И поэтому, когда мы участвуем в такого рода отстаиваниях приличного общества, мы делаем, по сути, то же самое, что делает сатана. Мы осуждаем этих людей, потому что мы видим не их, мы видим их грех. Опишем простыми словами, да? Если вам не нравится, что ваши дети смотрят секс по телевизору, перестаньте показывать своим детям такие фильмы. Не телевизор их родители, вы их родители. Не осуждайте тех людей, которые смотрят секс по телевизору. Потому что у них свои стандарты, свои правила. Они вам не братья. Поэтому их осуждать не стоит. Что стоит сделать? Это служить им. Найти какие-то практические нужды, которые у них есть, и послужить им. Опять же, не с фанфарами, не говорить, что «А ты знаешь, почему я это сделал? Потому что Христос тебя любит» и бла-бла-бла. Но. Не так Христос поступал. Вместо того, чтобы следить, кто и каким образом обидел ваши чувства, обратите внимание на людей, которым нужна ваша помощь. На тех, которые не могут оплатить свои счета по квартире. Помогите им это сделать своими деньгами. На тех, которые в больнице и не может позволить себе операцию. Опять же, Христос заповедует вам любить этих людей практически. В первую очередь найдите способ послужить соседу, который каждый день включает музыку в 11 вечера на всю громкость. Тогда любовь ваша будет настоящая. Тогда вы будете исполнять волю того, кто вас послал. У меня все. Я думаю, что в будущем мы еще немного поговорим по нюансам этой темы. Но для вас важно помнить этот момент, что не путайте мораль, не путайте традиционные ценности с Царством Небесным. Это разные вещи. И пусть придет его Царство. Аминь.